Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Анна Рейнджина. Мы продолжаем разговор о религиях мира. У нас в гостях преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Дмитрий Борисович Осипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Борисович, мы провели уже достаточное количество передач, поговорили о религиях разного типа. И сегодня мы договаривались перейти к религиям нового типа, к эзотерике.
Да. В нашем цикле мы разделили все религии на три основные типа. Да? Это религии языческие, пути освобождения и авраамические религии. И вот смотрите, приблизительно 2000 лет назад еще большинство религий мира это были языческие религии. То есть большинство народов, они исповедовали вот эти свои национальные языческие традиции еще 2000 лет назад, совсем недавно. Но дальше начинается распространение вот этих мировых религий. И мы уже живем в мире, который, собственно, между этими мировыми религиями в каком-то отношении поделен. Да? То есть есть, во-первых, распространяется буддизм, да, как великая, первая великая мировая религия, потом христианство и, наконец, ислам. Собственно говоря, вот та схема, которой я следовал, да, в ходе наших разговоров, она описывает ту карту религиозного мира, тот, так сказать, расклад, который сложился уже к концу Средневековья, к началу нового времени. Да? Ну, новое время – это вот где-то 17 век, с которого начинается новое время. Это формирование, ну, вот, скажем так, современной цивилизации. Все эти религии, всех этих трех типов, они уже сложились, они уже распространились, все. Но я хочу сказать, что после того, как сложилась вот именно современная цивилизация, возникает вот это удивительное явление, возникает религиозность, не то чтобы отдельная традиция какая-то, а именно некий вот новый феномен новой религиозности, который, ну вот, на мой взгляд, радикально отличается от всего того, что было раньше. Я, так сказать, конечно, так немножко субъективно, но я говорил, вот есть нормальные религии, да, помните, вот вы меня спрашивали, да, есть вот нормальные религии,
там, да, да, я вас
ислам, спрашиваю. Иудаизм, там, буддизм, там, язычество, это вот, ну, я говорил, ну, вот это нормальные религии, а есть эзотерика, да, вот это вот какой-то феномен, какой-то совершенно нетрадиционный, очень немножко странный, да, но вот новые религиозности, которые возникают совсем-совсем недавно, практически, ну вот, с века с 19-го этот феномен возникает. Давайте попробуем вот в этом разобраться. Во-первых, давайте я сначала объясню, что означает это слово эзотерика, эзотерический. Я буду употреблять это понятие именно по отношению к вот этой новой религиозности. Значит, слово эзотерика или эзотерикус – это греческое слово, очень уважаемое, очень солидное, серьезное слово. Оно буквально означает «внутренний», а экзотерический, да, это означает «внешний». Вот, понимаете, в любой сфере жизни, в любой сфере знания, например, более или менее глубокого, есть эзотерическая часть, а есть экзотерическая часть. Например, физика. Есть эзотерическая, так сказать, часть, внутренняя часть. Это сфера научных исследований, в которой никто не понимает, кроме тех людей, которые этим занимаются, понимаете? А есть экзотерическая часть. Это то, что попадает в наши учебники, то, что открывается мир. Это то, что мы видим в научно-популярных фильмах, книгах, просветительских лекциях, в учебной программе, скажем, школ, институтов и там вузов, да, а эзотерическая часть – это вот уже лаборатории, понимаете, вот что имеется в виду. Эти термины, одни из первых, они встречаются вообще в философии Аристотеля, потому что до нас дошли вот трактаты Аристотеля, да, у них была очень своеобразная судьба, там длительное время, около 200 лет они были в забвении. Ну, Аристотель – это философ, ученик Платона 4 века до нашей эры, воспитатель Александра Македонского. Ну, после его смерти его учение было забыто практически полностью. И его трактаты, они случайно сохранились там у одного богатого человека. Так вот, я хочу вам сказать, что сохранились его эзотерические трактаты. Вот греки, они говорили, философы, да, они говорили, что сохранилась только эзотерическая часть философии Аристотеля. А экзотерическая не сохранилась. Что это значит? Что вот те, скажем, философские трактаты, метафизика там и все остальное, это, собственно, те трактаты, которые были созданы внутри школы для работы с учениками. То есть они были обращены к профессионалам. Это была внутришкольная литература. А популярные лекции, которые Аристотель читал там для, собственно, афинских там граждан, чтобы пояснить свои философские идеи, они до нас не дошли. читайте Аристотеля, вот вы приобщитесь эзотерическому, самому эзотерическому. Я уверяю вас, вот ничего в современном понимании эзотерического, в его трактатах там, да, по логике там, или по, значит, там, по какой-нибудь, по биологии там, да, или по физике, мы не найдем, понимаете, да, но это вот эзотерические трактаты. Вот это изначальный смысл этого слова. Но вот нынешняя, так сказать, эта религиозность, эта эзотерика, она употребляет это слово в совершенно особом значении. Тут лежит такая идея в основе этого всего, что вот в мире религий есть внутренняя часть эзотерическая, скрытая от глаз непосвященных, а есть экзотерическая часть, внешняя. И вот все религии, они все имеют единый исток. Я еще расскажу об этом, откуда он взялся, этот источник, да. То есть, что все религии, все пророки, все вот эти там Иисус, и Будда, и Мухаммед, и все-все-все-все, они все являются посвященными. Апостол Павел, понимаете, они все посвященные. Есть некое мировое братство носителей вот этих эзотерического знания, тайного знания, скрытого. И, собственно, они давали толчок к появлению мировых религий, но эти религии в своей эзотерической части, они все едины. И христианство, и буддизм будут едины вот в этой эзотерической части, а с точки зрения внешней оболочки, догматов, каких-то вероучительных там положений, там, о Боге там, и прочее, это все экзотерическая часть, которая для непосвященной толпы, ну, хотя бы, которые все-таки играют какую-то роль, позволяют людям как-то контролировать, там, сдерживать и управлять, да, человечеством. Да? Но вот есть некое вот это внутреннее скрытое братство. И вот, собственно, эзотерики, они претендуют, вот нынешние, да, вот это эзотерические эти движения, они претендуют на то, что они как бы являются открытием. Они открывают эти древние доктрины, их внутреннюю суть. Ну, давайте, вот сейчас по порядку до этого доберемся. Вот чтобы понять сущность и природу вот этого современного религиозного феномена, я вот предложил бы такое маленькое предисловие. Дело в том, что вот наша современная цивилизация, в ее становлении очень большую роль сыграла так называемая эпоха просвещения. Это 18 век нашей эры, 18 век в Англии, во Франции, в Германии, эпоха просвещения. А когда в центр, это после философа Рене Декарта, когда в центр человеческой личности, в центр культуры был поставлен разум. Это было связано с большим количеством разных причин, в которые мы просто не сможем, поскольку мы ограничены, так сказать, глубоко вдаваться. Но я просто хочу сказать, что по ряду причин вот эта человеческая рациональность, рацио, разум, логика, был поставлен как единственный и ведущий критерий истины. Никогда раньше такого не было. Понимаете? Для греков и для, скажем, для арабов, там, для сирийцев, для индусов всегда, кроме разума, что-то было еще. Может быть, мистическое откровение. Вообще, жизнь, она вообще иррациональна. Невозможно ее уложить в рациональные рамки. А здесь разум оказался вот на вершине, да, вот этой системы ценностей. И это имело очень глубокие последствия. Потому что если разум – это высшая система ценностей, то что такое истинная религия? Как мы смотрим на религию? Что такое религия с точки зрения вот этих рациональных норм? Это что-то очень странное, согласитесь, Анна. Потому что любая религия, она говорит о вещах недоказуемых, что существует какой-то бог или боги, или некая божественная реальность, которая разумом непостижима. Существуют какие-то силы, ангелы, бесы, боги, там, духи предков, чудеса какие-то существуют. И это все очень трудно объяснить рационально. И поэтому, как бы, вот эти философы эпохи просвещения, Дидро, Лок, Гоббс, там, ну и прочие, вот, так сказать, там, Монтескье, там, Руссо, Вольтер, например, очень яркий пример, да, они, не то чтобы они были против идеи Бога, они просто сказали, что вот Бог, как его описывает Библия, как его описывают вот эти религии, Бог откровения, живой Бог, который проявляет себя в истории, он не соответствует нормам разумности. Ну, как Бог вообще может действовать, да? То есть это все очень странно. И поэтому они сказали, что мы с идеей Бога, мы не против идеи Бога, но как бы Бога мы можем признать только как некий мировой разум, как такого архитектора Вселенной, который задает некие мировые законы, и это Бог как часовщик, который вот завел, и дальше мир-то развивается сам по себе, по своим законам. То есть Бог-то тут не нужен. И как первопричина, как первотолчок. Вот эта доктрина называется словом деизм. Деус – это бог, да? То есть деизм – это вот вера в такого бога, который дал первотолчок. И больше он не участвует в делах этого мира. Но ведь это была культура-то какая? Сформированная авраамическими религиями. Это была иудео-христианская культура, для которой было характерно какое представление об истории?
Прямо направленное к светлому будущему?
Да, линейное, так сказать, уже представление об истории, которое направлено к светлому будущему, вот Анна Дмитриевна, очень точно вы сказали, совершенно верно, да. Вот это мессианская идея, да, то есть история развернута в линию. Это не цикл, да, а есть в ней смысл и направление. И вот смотрите, что произошло. Они удалили идею Бога, но модель-то истории осталась, и светлое будущее осталось. Только тут оно уже стало наступать не в результате чего? Божественного суда, божественного обновления мира, нового творения, которое совершает Творец. А в результате чего?
А в результате собственных усилий?
Да. В результате человеческого усилия, основанного на разуме. И вот в этот момент рождается идея прогресса. Вот идея прогресса, ее сущность – это вера в то, что мир улучшается. И он эволюционирует, он улучшается, и мы находимся на высшей точке этого движения. И этот процесс эволюционно-прогрессивный, он куда движется? Вот к этому некому светлому будущему. И это поразительная вещь, но для нас кажется... Вот помните, мы об этом говорили на самых первых наших передачах, да? Это совершенно рождение идеи прогресса удивительно, потому что до 18 века она абсолютно не свойственна никаким древним народам, религиям, обществам. Потому что все эти древние религии, на какой идее-то они стоят? На идее чего? Деградации. То есть мир ухудшается, мир не улучшается. То есть совершенно это странная вещь. А здесь вот возникает такая вера. И дальше это имело очень глубокие последствия. Потому что эти философы, они французские, в особенности английские, они были великими оптимистами. Они сказали, мы должны идти путем прогресса. С помощью разума человек способен решить все свои социальные проблемы. Создать вот это общество справедливое, так сказать, бесклассовое, которое решит проблемы конфликтов, да, то есть не будет войн, не будет эксплуатации человека человеком. Она является базовой для нашей цивилизации. Возьмем Советский Союз, да, то есть строили что? Вот коммунизм строили, понимаете? Это, да, это все идеи просвещения. Ладно, допустим, у Советского Союза что-то там, ну, видимо, пошло, не так получилось. Вы думаете, идея как-то изменилась? Современный западный мир, он строит в каком-то отношении коммунизм. Он движется к светлому будущему, но только вот, ну, немножко другим путем. Вот и все. И эту идею никто не убрал. То есть эта идея прогресса, она заложена в динамике нашего капитализма, да, вот в нашей цивилизации. И в ней есть своя правда, да, но все-таки это вера, я так считаю. Это вера, которая базируется вот на идеях там, технического прогресса и так далее. С точки зрения традиционной религиозности это все очень странно. Так вот, эти философы, они говорили, что религия, с точки зрения, вот, что это такое? Они говорили, ну это суеверие, это некий побочный продукт там, эволюции, например, да? Религия, то есть вера в то, чего, в общем, никто не видел. Зачем она нужна? Она только тормозит движение человечества вперед. Ее надо, вот как говорил этот Вольтер, раздавить гадину. Это он говорил про католическую церковь, раздавить. И поэтому они со всей как бы силой обрушиваются на с критикой религии. Она была очень действенна. И начинается процесс так называемой секуляризации. То есть вы слышали, да, это слово, это означает буквально обмерщение. То есть, когда религия с 18 века начинает вытесняться на периферию общественной жизни. Если в средние века, в Древнем Востоке, везде, религия была, ну, неким идеологическим стержнем политической, экономической, там, другой, любой жизни, права в любом обществе, да, то здесь она вытесняется из сферы политики, экономики, образования, да, из сферы права. Куда она вытесняется?
В личное пространство человека.
Да, совершенно верно, согласен с вами. Это становится личным делом самого человека. Во что там верить? Ну, и может быть...
И как верить.
И как верить, да. Да. Вот это, вот, понимаете, интересная вещь. Конечно, традиционные религии этот процесс воспринимают очень болезненно, да, что, но это вот, так, вот процесс, который происходит последние там, 200 лет, 300 лет. Вот во Франции, Великая Французская революция, этот процесс начался во Франции, да, секуляризации. У нас после Октябрьской революции, собственно, в 20 веке. Вот. Но дальше происходит очень интересная вещь, потому что вроде бы человек освобождается от традиционной религиозности, он верит в идею прогресса, а внутри-то есть некая, вот, как сказать, вот эта религиозная пустота, и в результате в 19 веке рождается феномен новой религиозности. И суть этого феномена, я вам скажу, состоит в очень своеобразном сочетании двух, казалось бы, несовместимых вещей. Это идеи прежних традиционных религий, там, взятые из ислама, из каббалы, допустим, иудейской, из иудаизма, из христианства, из буддизма, да, из индуизма, какие-то отдельные конгломераты концепций, которые объединяются на новой основе, на основе идеи прогресса. Вы понимаете? И вот это и называется то, что мы называем эзотерикой. То есть это как бы какая-то очень тут странная религиозность, основанная не на идее вот, спасения от неизбежной деградации, от сил зла, хаоса, которые вторгаются в наш мир, да, как в христианстве или в буддизме, да, а на идее эволюции, на идее прогресса. И вот скажите, Анна, вот понятна эта мысль моя, да? Вот.
Да, конечно.
Да, то есть, и, наверное, может быть, нашим слушателям будет интересно услышать, что, наверное, первотолчок всем этим концепциям дала одна русская женщина. Вот, звали ее Елена Петровна Блаватская. То есть эти все идеи, вот они зарождаются в голове русского человека. Елена Петровна, такая удивительная, сказать, такая фигура 19 века. Вот. Она дворянка, там, жена генерала. Вот. Ну, у нее была очень своеобразная судьба. Она, очень, у нее было много приключений в жизни. Она путешествовала там и по Европе, и в Египте была, и там, и в Индии, и даже вроде как в Тибет там она заезжала в поисках вот какого-то тайного знания. И потом, когда она вернулась после своих этих путешествий в Лондон, она сказала такую вещь. Вот она как бы обратилась к миру, к обществу, вот с такой интересной вестью. Она сказала, что на нее, с ней в контакт, вышли представители какого-то вот этого сообщества, братства, которое является носителем тайных знаний. Вот этих знаний, которые, вот этого эзотерического ядра, да, которые лежат в основе любой религии. И вот это реальная, так сказать, вот существующая некая традиция, с которой она столкнулась. И они ее избрали для того, чтобы она эту весть об этой традиции принесла в Европу. Она их называла махатмы. И она входила с ними в некий телепатический контакт, и они там ей диктовали некие тексты. Она вот занималась спиритизмом, Елена Петровна. Такая была своеобразная дама. То есть, вот, то есть она была талантливой писательницей, там масса текстов сохранилась. И на этой базе она вот создала целое учение, которое называется теософия, то есть буквально божественная мудрость. Эту всю концепцию она изложила в таком многотомном труде, который называется «Тайная доктрина». Это такая первая ласточка для мира эзотерики. Это конец 19 века, «Тайная доктрина». Вот она умерла в 1891 году. Потом, и эта теософия, она до сих пор существует, есть теософское общество, только у него штаб-квартира теперь не в Лондоне, а в Индии находится. И после Блаватской, так сказать, ее ученики, эта теософия стала распространяться среди европейской и среди русской интеллигенции очень активно. Вот русский серебряный век, да, начало 20 века, у нас появляются теософы, тоже теософское общество в России. И дальше от этой, вот эта теософия, это явилось как бы первый корешок, от которого вырастает просто неимоверное количество побегов, которые растут в разные стороны, они все немножко разные. Вот как вы сказали, да, то есть они друг с другом совершенно могут быть разные, не сходные, но общая концептуальная основа у них вот восходит к Елене Петровне. Вот это соединение, ну, я сейчас объясню там, в чем суть, и возникает великое множество доктрин такого же рода. Там какая-нибудь антропософия Штайнера, там Анни Безант продолжает эту вещь, там, допустим, Рерихи, допустим, да, учение Рерихов, ну и индийские какие-то, неоиндуизм так называемый, да, то есть с вами Вивекананда, там, Шри Аурабинда, Оша, там, ну вот это все из одной компаний. Очень много. Я, вот, это, а потом, когда это происходит после Второй мировой войны, когда вот, происходит какой-то протест против буржуазного вот этого уклада жизни в Америке, в Европе, вот эта эпоха хиппи, да, сексуальная революция происходит. Вот эти идеи эзотерики, вот этих эзотерических движений, они входят в плоть и кровь массовой культуры. И эта религиозность становится массовой, фактом массового сознания. И если вы сейчас зайдете... И, да, и это то, что называется, объединяется под, под таким понятием, как идеология New Age. Буквально означает «новый век». И если вы сейчас зайдете в любой книжный магазин, вот вы увидите там, ну, допустим, традиционные религии, небольшой шкафчик, там, полочка про ислам, про христианство, про буддизм. А сколько там будет про эзотерику? Ну, там 10 шкафов будет, там вообще вам, вам там все на выбор. Так вот, давайте я постараюсь объяснить концептуальную основу, что же это такое. Что же лежит в основе идей мадам Блаватской, которые вот были так широко восприняты? Вот Блаватская сказала, что вот происходит эволюция, прогресс, он происходит в мире там минералов, в мире растений, в мире животных, и вот в мире людей. Есть в социальном мире происходит прогресс. И вот Блаватская говорит, что вот мы подошли к той точке, когда вот эта эволюция начинает происходить где, в каком мире?
В мире людей?
Ну, это в мире людей, это понятно, да. В религиозном мире. То есть в духовном, в сфере духовности происходит эволюция. И этой цели всегда служило вот это эзотерическое учение, которое открывало истинную природу реальности и специальные методы и практики, которые позволяли человеку встать на следующую ступеньку эволюции. Но они раньше были открыты только посвященным узким кругам. Вот их представителями там был Пифагор, там Платон, не знаю, какие-то там еще там люди, да? Вот Иисус, Павел. Вот по мнению Блаватской, они все вот были посвященные. Там Кришна, Будда, вот это все одна компания, в общем, да? Вот они все посвященные, но их было немного. А вот сейчас, говорит Блаватская, наступает момент, когда человечество созрело. И она наделена миссией обнародовать эти древние знания, изначальное знание, открыть его современному человечеству, эти методы, чтобы это стало инструментом вот этой происходящего эволюционного витка. Что должно получиться в результате? Должно появиться человечество нового типа. Ну, она, по-моему, это называлась там шестая раса, да? То есть принципиально новая раса людей, причем, которая будет отличаться даже не физически, да, вот, а будет отличаться духовно. То есть это будут люди, у которых откроются сверхспособности, ясновидение, чтение мыслей, это, ну, телепатия, телепортация, перемещение предметов, да, там, когда ты телекинез, да, левитация, да, вот подобные феномены, да, удивительные, которые раньше у кого они наблюдались? У святых, у каких-то отдельных там йогинов, там, чудотворцев. А тут они станут некой новой нормой, нового человечества. И вот эта теософия, она как бы, собственно, предложила что? Она предложила некий синтез философии, науки и религии, то есть она собрала туда вот конгломерат идей из иудаизма, христианства, индуизма и буддизма, вот на этой общей базе, так сказать, идеи эволюции, вот сделала вот эту самую теософию. В основе всех этих эзотерических штук лежит вот эта идея развития духовного, что мы, новый эволюционный виток, заканчивается эра рыб, да, это вот была тоже ее идея, астрологическая эра рыб. Рыба – это символ христианства. Это значит, заканчивается время вот этих традиционных религий. Они будут вытеснены, а их место займет вот духовность нового века. Вот и почему и называется это New Age, да? То есть вот новое человечество, новый век возникает. Эра Водолея, вот эра некой вот новой мудрости, когда каждый человек раскроет изначальную присущую ему там божественность. Да? Ну, с этим связана масса популярных таких феноменов. Вот, ну, давайте вспомним. Вот не так давно, это был 2012 год, помните? То есть это был такой массовый психоз, да?
21-12.
Да. То есть все ожидали чего? Это вот там своя там легенда там про якобы этот самый календарь майя, хотя это совершенно не соответствует действительности. Но я просто хочу сказать, что там якобы вот он просчитан до 2012 года, и тут должен произойти некий вот трансформация. коллективная трансформация. Люди реально это вообще ждали, понимаете? Ну вот, пожалуйста. Вы что-нибудь слышали, Аня, про детей Индиго?
Да, слышала.
Да, вот, вот. Вот это вот, вот вам, вам, пожалуйста, это вот верование, связанное вот с этим движением New Age. Что такое дети Индиго? Это вот есть просто обычные, нормальные, способные дети. А вот дети Индиго – это люди новой генерации. Это вот они уже представители вот этой вот новой расы людей. Они уже рождаются в нашем мире, они уже приходят с раскрытыми вот этими оккультными способностями. То есть детки, которые могут стакан двигать, да, взглядом. Да, то есть они вот такие вот немножко все странные, с такими вот уже вот-вот-вот. Они приходят в наш мир, и через 20-30 лет они будут управлять, да. Вот будет рождено новое человечество. В этом пропадут догматические вот эти вот все вещи, запреты, наложенные традиционными религиями, да. Возникнет новое глобальное человечество без государств, без... То есть, вот только такой оккультный коммунизм, такой в каком-то отношении, да. Вот. А вот это вот, причем массовая такая, популярнейшая, так сказать, религиозность, это вот форма религиозного сознания современного человека. Это вещи очень популярные. Диагностика кармы, пожалуйста, там, Лазарев, я не знаю, там, Мулдашев, профессор, включаем там телевизор, там, битва экстрасенсов.
Это господин Тарсунов, который там, очень популярен.
Да, это все из этой серии. Их неимоверное количество движений, направлений, они все очень похожи в своей логике, это идея вот этой духовной эволюции, которую они предлагают. Давайте сразу я скажу, как к этому относятся традиционные религии. Буддизм, христианство там и так далее. Относятся очень негативно.
Да. Наверное, как мракобесие.
Ну, это называется не столько как мракобесие, просто отношения очень негативные. Вот это интересно. Вот смотрите, вообще мир религии, он не слишком толерантен, да? То есть каждая религия там претендует на некую там избранность, исключительность своего учения, только вот последователи там буддизма могут спастись, или христианство там, да, вот христиане верят, только через Иисуса вы можете спастись. Но должен вам сказать, Анна, что вот если посадить за один стол, вот язычник, буддист, христианин, ну, мусульманин, вот, они договорятся. Вы понимаете, они договорятся. Почему? У них будут совершенно разные понятия о божественном, о пути спасения, но они договорятся, потому что у них общее видение чего? Человеческой ситуации. Потому что человек – это существо, которое находится перед лицом смерти. Вот этих сил хаоса, страдания, смерть, грех – вот что над ним доминирует в его жизни. И цель религии любой, настоящей, подлинной – это спасти его от этой смерти. Это борьба со смертью, попытка задержать эту деградацию, да, которая происходит, наполнить жизнь его смыслом, научить его там любви, состраданию. Вот идея любой подлинной религии, настоящей. И с эзотериком они не договорятся, потому что он им предложит совершенно другую вещь. Он скажет, не все так плохо. Мы движемся по пути эволюции. Я эволюционирую. Вы спасаетесь, а я эволюционирую. Да? То есть, и с точки зрения этой идеи самосовершенствования, там, эволюции, вот традиционных религий, это просто какая-то крайне вредная иллюзия, такая, знаете, духовная прелесть, это называется вот в христианстве, которая какой-то ложный совершенно, как, я здесь даю оценку вот с точки зрения традиционных вот религий, да, которая просто оттягивает какую-то душевную энергию человека на какие-то такие пустые проекты, которые... Значит, ничего не дает для спасения. И поэтому, конечно, вот здесь наблюдается некий такой антагонизм вот, между традиционной религиозностью и вот религиозностью нового типа. Это описал прекрасно в своей книге отец Серафим Роуз, такой замечательный американский писатель православный 20 века, называется «Православие и религия будущего». Вот он, мне кажется, дал блестящий обзор вот этих движений. Вот, вот это вот феномен современной религиозности, вот, который крайне и крайне распространен вот, в современном мире. Я бы это вообще поставил вот отдельно, как особый, совершенно вот особый тип.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Дмитрий Борисович Осипов. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания. We'll be right back.